Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа еврейский театр прощается, но не уходит. Воспоминания Александра Сиротина. Начнем с другой темы. «Прыгнем хорошо» в поисках десантника Тарасова. О загадочной фигуре военных лет рассказывают историки из Мюнхена Игорь Петров, из Мельбурна Олег Бейда. Начинает Игорь Петров.
Мы начнем наш сегодняшний рассказ цитатами из двух газетных публикаций, опубликованных в советских газетах с интервалом в четверть века. Вот первая цитата из газеты особой краснознаменной дальневосточной армии «Тревога». Это середина 30-х годов. «В долине среди фиолетовых цветов гудели моторы. Покачиваясь и поднимая густую пыль, рулили самолеты. Н. Тарасов, командир части, оглядывал молча большое и сложное молодое хозяйство части. Он, застегивая ремешок шлема и надевая очки, сказал опытному товарищу по работе: «Первому прыгать, первому, Мухортов! Прыгнем хорошо!» В стороне стояло несколько человек в летном обмундировании с парашютами. «Смело, товарищи!» — говорил Тарасов, смуглое загорелое лицо прихмурено. «Я повторяю, первым всегда труднее!» После специального инструктажа послышалась команда «По самолетам!» Метельный маньчжурский ветер разгулялся. Волновался гаолян, на болоте кланялся камыш, мрачно, угрюмо шумела тайга. В воздухе, опускаясь на тайгу, командир оставался верен себе. Он следил за каждым бойцом, оценивал достоинства и недостатки их приземления. Ночью командир пригласил к себе Мухортова, Лебедева и Жаворонкова. Они густо курили и обсуждали итоги первых прыжков. «Прыгать умеем, но надо как-то по-особому приземляться», – сформулировал свою мысль Тарасов. «Надо обуздать этот ветер». Прошли многие месяцы. Парашютисты Дальнего Востока научились безукоризненно точно прыгать в тяжелых природных условиях. На груди Тарасова и Мухортова красовались голубые знаки мастеров парашютного спорта СССР. Командиры парашютных отрядов уже имели по 135 и 125 прыжков. Конец цитаты. Кстати, небольшое отступление. Автором этой статьи был журналист Евгений Рябчиков, впоследствии репрессированный, осужденный на 5 лет ИТЛ, но, к счастью, оставшийся жив, уже в 60-х ставший известным благодаря сценариям и книгам про советских героев космоса. Но, как, наверное, догадываются слушатели, героем нашего сегодняшнего рассказа будет не он, а тот самый командир части с прихмуренным, смуглым и загорелым лицом.
Продолжает Олег Бейда, Мельбурн.
А вот вторая цитата из газеты «Голос Родины», которая издавалась в середине 50-х Советским комитетом за возвращение на родину для распространения на Западе. В феврале 1960 года в ней было опубликовано письмо под заголовком «Возвращайся на родину, отец». Цитата. «Уважаемая редакция, в 1942 году пропал без вести мой отец, подполковник Советской армии Тарасов Николай Ефимович, 1905 года рождения. Не исключено, что отец не погиб, а проживает где-либо за границей. Поэтому убедительно прошу поместить в вашей газете мое обращение к нему. Дорогой отец, с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз, прошло много времени. Может быть, эта фраза звучит несколько парадоксально, ведь, скажешь ты, тебе тогда от роду было 4 года, и ты меня совершенно не помнишь. Это не совсем верно. Отдельные моменты запечатлеваются у детей на всю жизнь. Вот и я, как сейчас помню, как мы сидим на диване. Ты помнишь его, он стоял слева у окна. На тебе гимнастерка с маленьким синим парашютиком. Из рассказов я узнал, что ты очень любил нашу родину, много и хорошо работал. Ведь недаром же тебе выпала честь сфотографироваться с М.И. Калининым, одним из обаятельнейших людей нашего времени. Я, можно сказать, стал взрослым человеком. 25 февраля 1960 года мне исполняется 23 года. Живем мы по-прежнему вдвоем с мамой. Она окончила юридический институт и работает в новосибирском совнаркозе. Я учусь заочно в университете и работаю ответственным секретарем редакции газеты. Получаем каждый месяц свыше 2000, так что на хорошую жизнь хватает с избытком. Мы живем в большой комнате в центре Новосибирска. В ближайшее время закончится строительство дома около театра оперы и балета, и мы получим отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Все было бы хорошо, да грустно сознавать, что твой отец живет где-то далеко, в чужой стране, когда его здесь, на родине, любят и ждут. Я до сих пор не верю, что ты погиб. Приезжай к нам, дорогой отец. Новосибирск – крупный промышленный центр. По занимаемой площади он не уступает Ленинграду. Город растет не по дням, а по часам. Буквально на глазах вырастают целые улицы и даже районы. сам понимаешь, что в таком культурном и промышленном центре работы всякому хватит. А те, кто умеет трудиться, как трудился ты, зарабатывают очень хорошо. Так что приезжай, не задумываясь. Я уверен, что тебе будет во много раз лучше, чем сейчас. Твой сын Валерий Тарасов, город Новосибирск, проспект имени Сталина, дом 5, квартира 39. Конец цитаты.
Возвращаемся в Мюнхен. Слово Игорю Петрову.
Перед началом рассказа о судьбе подполковника Николая Ефимовича Тарасова я хотел бы поблагодарить Александра Бокарева и Павла Гаврилова, которые помогли нам в работе над его биографией. Также мы использовали публикации Николая Антипина, Александра Слободенюка, Михаила Толкача и крайне информативный сайт, посвященный первой маневренной воздушно-десантной бригаде. Итак, Николай Ефимович Тарасов родился в селе Пуктыш Челябинской области в семье священника. Относительно даты рождения существует несколько версий. Как мы только что слышали, сын называет 1905 год. В советских документах и на немецком допросе Тарасов утверждал, что родился 9 мая 1904 года. Наконец, по материалам Объединенного государственного архива Челябинской области, он родился 28 апреля. Это почти 9 мая по старому стилю, с точностью до двух дней, но 1903 года. По всей вероятности, верна последняя дата. Отцом его был Ефимий Павлович Тарасов, происходивший из казаков станицы Долгодеревенской. Он выучился в Челябинске на учителя и с 1902 по 1908 год преподавал как раз в селе Пуктыш. Женился на дочери псаломщика Марии Львовне Петровой. В 1908 году сдал экзамен на сан диакона, служил сначала в поселке Хомутининский, а затем псаломщиком в поселке Селезян. Был награжден крестом и медалью в память 300-летия царствования дома Романовых. В 1926 году, уже после революции, Ефимий Тарасов отказался от сана и поступил на службу в местный сельсовет. Попав в немецкий плен, Николай Тарасов рассказывал, что по желанию родителей должен был стать священником. И действительно, мы находим его в 1916 году в списке учеников Челябинского духовного училища. По дальнейшему рассказу, он в 1919 году вступил добровольцем в армию Колчака, что мы верифицировать не можем. После разгрома Колчака вернулся домой, в 1921 году поступил в военное училище в Кирове, уже в советское, что совпадает с данными его учетно-послужной карточки, согласно которой он поступил на службу в Красную армию 1 августа 1921 года. В 1924 году училище закончил с отличием, получив звание младшего лейтенанта. К сожалению, полностью учетно-послужная карточка нам пока недоступна, поэтому следуем рассказу самого Тарасова на допросе. Служил он во Владимире, потом в Москве, в Забайкалье и, наконец, был переведен на Дальний Восток, где стал одним из первых мастеров парашютного спорта в Советском Союзе и вскоре был награжден орденом «Знак почета». Возможно, именно при этом событии было сделано его фото с Калининым, которое упоминается в письме сына. Там он стал командиром авиадесантного полка, впоследствии преобразованного в 211-ю воздушно-десантную бригаду. Соратник Тарасова, парашютист Алексей Мухортов, впоследствии полковник, вспоминал о своем бывшем командире. Средний рост, сантиметров 165, стройный, подтянутый, с военной выправкой, светлый шатен, порывистый в движении, энергичный, разговор резкий, командный, делал все быстро, того же требовало от подчиненных. Другие подчиненные тоже отмечали требовательность Тарасова, доходившую порой до резкости. Цитата. «Он строго взыскивал за малейшую провинность, взрывался, замечая упущение по службе, небрежение в обмундировании или в отношении к технике и оружию. На его округлом лице редко селилась улыбка. Он не курил и не пил, отменно владел снарядами физподготовки, крутил солнце на турнике, играл двухпудовой гирей, как мячиком. На лестнице легко перебирал руками все ступеньки доверху. В ходьбе был неутомим, увлекался охотой. Правда, не отличался он разговорчивостью, словно оберегая свою душу от стороннего глаза. Приказы Тарасова отличались непреклонностью и тоном непререкаемости. Он говорил: «Десантник, не барышня кисейная, а смелый, сильный, отважный и преданный родине боец Красной армии». 25 октября 1937 года Николай Тарасов был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации. Впоследствии, уже на немецком допросе, он утверждал, что действительно принадлежал к ближнему кругу комкора Бориса Горбачева, не любившего Сталина, добавим от себя арестованного в мае 1937 года и вскоре расстрелянного, который, в свою очередь, примыкал к оппозиционной группе Тухачевского. Тут можно добавить, что версия о существовавшем антисталинском военном заговоре довольно часто встречалась в допросах советских офицеров в немецком плену, а также в рассказах тех из них, кто после войны остался на Западе. Действительно, Тарасов был адъютантом Горбачева, когда тот командовал Забайкальским военным округом в начале 30-х. И, вероятно, именно это стало причиной его ареста. Во время заключения Тарасова содержали в Ворошилове, то есть в нынешнем Уссурийске, неоднократно истязали и сильно пытали. Впоследствии Тарасов рассказывал, что против него использовали 4 метода пыток. Цитата из допроса. Первый. Обвиняемому не дают питьевой воды. Кормят селедкой. Через несколько дней заключенные доходят до того, что начинают пить собственную мочу. Второй. Обвиняемый в течение нескольких дней, день и ночь напролет, сидит на ножках перевернутой табуретки. Заключенного сторожат 2 охранника, которые сменяются каждые 8 часов и резиновыми дубинками поднимают заключенного, если он падает. В промежутках его снова и снова призывают сознаться, что он является агентом Гитлера. Тарасов сам в течение 5 дней испытал этот метод допроса. Третий. Заключенного на несколько дней ставят к стене. Из-за долгого стояния начинается очень болезненный застой крови. При обмороке его, соответственно, поднимают. Четвертый. Руки связываются за спиной и так высоко поднимаются, чтобы заключенный едва мог стоять на ногах. Конец цитаты. Тем не менее, Николай Тарасов ни в чем не признался и был освобожден 2 года спустя, 6 ноября 1939 года, дело было закрыто. Сохранилось воспоминание одного из его сослуживцев. Тарасов прибыл из тюрьмы в 1939 году в 211-ю воздушно-десантную бригаду. Я был в то время в должности начальника вещевого снабжения бригады. Тарасов меня встретил до территории банно-прачечного комбината. Бросился меня обнимать и стал плакать. Я его с трудом успокоил. Я ему сказал, что за калечество вашей судьбы виновны и наказаны. На Тарасове обмундирование было ужасно изорванное. Большая борода. Привел его в баню, он помылся. Я его переодел в новое обмундирование, потом повел его к парикмахеру. Он только сел на стул стричься и бриться, увидел себя в зеркале и заплакал. Я предложил ему покурить и стал его успокаивать. Потом я его повел в столовую на квартиру, которую ему выделили. Тарасову предложили снова занять должность командира 211-й бригады, но он не дал согласия и уехал в Москву. Вскоре я от него получил письмо, в котором он мне сообщал, что получил назначение на должность заместителя начальника школы летчиков гидроавиации в Крыму по строевой части. Конец цитаты. Действительно, перед войной Тарасов служил недалеко от Крыма, в Мелитополе, в местной военной авиационной школе. После начала войны в Москве вспомнили о его десантных навыках и назначили командиром формировавшейся в Зуевке под Кировом воздушно-десантной бригады. В феврале 1942 года бригаду перебросили в Монино, под Москву. Тарасов, как раз произведенный в подполковнике, считал учебную подготовку бригады совершенно неудовлетворительной. В частности, десантники совершили всего лишь по одному учебному прыжку. Но вскоре выяснилось, что и участвуя в боевых действиях, им не придется прыгать с парашютом. Что же произошло?
Я прерву рассказ историков и напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Прыгнем хорошо» в поисках десантника Тарасова. О загадочной фигуре военных лет рассказывают историки из Мюнхена Игорь Петров, из Мельбурна Олег Бейда. Продолжает Игорь Петров.
Во второй половине февраля 1942 года войскам Северо-Западного и Калининского фронтов удалось закончить окружение частей 2-го немецкого армейского корпуса в районе Демьянска. В образовавшемся котле площадью около 3000 квадратных километров находилось 6 немецких дивизий, почти 100 тысяч человек, продолжавших, однако, упорное сопротивление по всей линии фронта и поддерживавшихся основной группировкой 16-й немецкой армии посредством воздушного моста. Практически ежедневно в котел подвозилось довольствие, боеприпасы, пополнение, вывозились раненые. С целью сломить сопротивление противника советское командование придумало, как выразился историк Давид Гланц, рискованный гамбит – высадить внутрь котла десантников и тем самым взорвать его изнутри. Идея, однако, натолкнулась на военные реалии, в данном случае на отсутствие достаточного количества транспортной авиации. По альтернативному плану бригаде пришлось заходить внутрь котла на лыжах. И вот 2500 человек в ночь с 7 на 8 марта перешли линию фронта и внедрились в немецкий тыл. Исходный замысел предполагал, что бригада будет снабжаться продовольствием с воздуха, поэтому провизии они взяли с собой совсем немного. Воспользовавшись эффектом неожиданности, бригада заняла деревню Малое Апуево в 10 километрах к северу от Демьянска. В Демьянске располагался штаб этого самого 2-го немецкого корпуса. Но развить успех десантникам не удалось. Почему? Цитирую рапорт самого Тарасова, написанный 17 марта. С 10 по 15 марта включительно бригада совершенно не имела продовольствия, в результате чего личный состав в течение 6 дней не принимал пищу, следствием чего явилось, что бригада потеряла боеспособность и не в состоянии выполнить поставленную боевую задачу. После этого связь была наконец налажена, бригада получила продовольствие, хотя и недостаточно, даже были вывезены некоторые раненые, но время было упущено. Немцы осознали наличие у себя в тылу крупной группировки противника, перегруппировались и перехватили инициативу. Десантники из загонщиков превратились в загоняемых. Речь о нападении на Демьянск уже не шло. Обойдя его стороной, бригада пошла на юг, надеясь прорвать фронт и хотя бы вернуться к своим. 29 марта, то есть к этому времени они были в немецком тылу уже 3 недели, они атаковали деревню Тарасово. Совпадение топонима с фамилией командира бригады, конечно, случайно. Но атака эта была отбита, прорваться наружу удалось только одной роты. Из оговорок Тарасова на немецком допросе допрашивавшие сделали вывод, что командир бригады в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, которое воспрепятствовало ему принять участие в бою. Впрочем, это, конечно, могло быть уловкой самого Тарасова, чтобы снять с себя ответственность за убитых в ходе боя немецких солдат. Вскоре после этой неудачной попытки бригада попала под перекрестный артиллерийский огонь и частично рассеялась. Отдельные бойцы блуждали по лесам до конца апреля, то есть еще больше месяца. Есть воспоминания об этом, очень страшное, вплоть до случаев трупоедства. Оттепель и ее ночные заморозки гораздо больше ослабляли выносливость и физическое состояние людей, чем сильные морозы. Их обувь, они все были в валенках, постоянно промокали, и этим объяснялся высокий процент обморожений. В итоге остатки бригады в количестве 700 человек, из которых 400 было уже небоеспособных, попытались прорвать немецкий фронт еще раз в ночь с 7 на 8 апреля. В этот раз более удачно, но не для самого командира бригады. Вот воспоминания одного из офицеров бригады, цитата. «Я с товарищем спустился вниз на лед речки. Часть бойцов преодолела крутой подъем берега, а часть под огнем пулеметов поднималась. На льду речки было мертвое пространство от пуль, но это было недалеко от немецкой обороны. Я начал подъем на берег левее комбрига. Мне это удалось, я прокричал сзади к карабкающемуся комбригу. «Тарасов, за мной!» Но внизу на льду стояло человек 8-10 десантников. Я их хорошо не рассмотрел под огнем пулеметов. Кто они? Но, кажется, это все были штабные работники, которые, услышав мой возглас, начали кричать: «Тарасов, спускайся вниз!» И он, преодолев половину подъема, спустился вниз на лед к той группе, которая стояла на льду в мертвом пространстве от пуль пулеметов. Мы же, преодолев берег и открытую местность, скрылись в лесу. Еще метров 800-1000 и стояли наши передовые части. Конец цитаты. По официальному отчету, из 2675 человек, вошедших в Демьянский котел, 1130 были убиты или пропали без вести, 773 ранены или обморожены. Нам представляется, что реальные потери были еще больше. В плен попал и подполковник Тарасов. Несмотря на ранения, Тарасов утверждал, что якобы был ранен не немцами, а собственным чекистом, он был немедленно допрошен и дал весьма подробные показания как о конкретных действиях бригады, так и по более общим вопросам. 20 печатных страниц занимает исходный допрос. Это очень редкий случай для первоначальных допросов. Тарасов рассказал, что входил в оппозиционную группу Тухачевского, о чем мы уже знаем, добавив довольно парадоксальное утверждение, правда. Он сказал, существовало намерение создать национальную Россию на социалистической основе. Руководителями стали бы Тухачевский или Троцкий. Протокол допроса заканчивается так, цитата. На основании своего прошлого Тарасов называет себя противником большевизма. Он спросил, нельзя ли его использовать для активной борьбы против большевизма. Он думает, что может служить Германии хорошую службу, так как у него везде есть люди, которые работали бы на него. В России и по сей день есть революционные течения, настроенные против Сталина. Он предлагает набрать из русских лагерей военнопленных личный состав и сформировать из него русский легион для борьбы с большевизмом. Он был бы охотно готов выполнять такое задание. Узнав, что его перевезут самолетом в дно, он попросил, чтобы в случае вынужденной посадки на русской территории, напомним, что Демьянск находился в то время в котле, он был бы застрелен сопровождающим его офицером, прежде чем попадет в руки русских. Тарасов ранен, и поэтому его передвижения несколько затруднены. Конец цитаты.
Рассказ продолжает Олег Бейда.
В конце июня 1942 года Тарасов был вывезен в Берлин, где несколько дней допрашивался немецкими разведчиками по вопросам организации и состава воздушно-десантных бригад, после чего был отправлен в Винницу, где в тот момент немцы собирали заинтересовавших их офицеров. В отличие от других лагерей военнопленных, в этом лагере порядки были куда более вольными, и некоторое время офицеры коротали за картами. Так, за преферансным столом собралась довольно интересная четверка. Сам Тарасов, Андрей Андреевич Власов, которого именно в Виннице обрабатывали и успешно склонили к сотрудничеству, майор Валентин Сахаров, это бывший командир артполка, попавший в плен в феврале 1942 года, и также, как и Тарасов, приглянувшийся немцам своими подробными показаниями на допросах, и Иосиф Кернес, батальонный комиссар, который назвался в плену полковым комиссаром, а также русским польского происхождения. И Кернес на своем допросе рассказывал о существующей в России оппозиции Сталину, желающей сепаратного мира с Германией, и в конце концов сумел убедить, хотя и не Абвер, но СС, забросить его обратно за линию фронта. Конечно, был арестован, был доставлен на Лубянку, получил 20 лет ИТЛ, но в 1956 году был амнистирован и освобожден. И даже, кстати, успел написать книги под такими названиями, как «Что читать о комсомоле», «К победе коммунистического труда» и «Годы великих свершений». Но вернемся к Тарасову. Как известно, итогом обработки Власова стало подписанное им в начале сентября обращение к советским офицерам и советской интеллигенции с призывом бороться против сталинской клики. Вскоре после этого Тарасов обратился к немецкому командованию, снова назвав себя противником Сталина и предлагая способы активной борьбы с советской диктатурой посредством создания добровольческих частей и альтернативного правительства в изгнании. Добровольческие части немцы на тот момент действительно создавали, но, вопреки желаниям русских командиров, это были части лишь ротного или батальонного уровня, и, как правило, они находились под началом немецких офицеров. В середине декабря 1942 года для управления этими восточными батальонами был создан пост генерала восточных войск. Тогда же место правительства в изгнании занял созданный чуть позже Смоленский комитет во главе со все тем же Власовым, возглавившим также не менее эффективную русскую освободительную армию. Реальное правительство в изгнании, равно как и крупные добровольческие соединения под началом пленных советских генералов, все это полностью противоречило планам фюрера. В отличие от Власова, Тарасов был признан негодным для пропагандистской работы и получил строевую должность. В Восточной Пруссии располагались два лагеря, находившихся в подчинении отдела Fremdenheere ОВОС, то есть немецкой разведки. Feste Boyen, Летцен, опросный лагерь, в который привозили для допросов наиболее перспективных пленных, и лагерь в Инзельгеленде, в мае 1943 года переданный в распоряжение генерала Восточных войск. Тарасов стал русским комендантом Инзельгеленде, а его бывший партнер по преферансу Валентин Сахаров – Феста Боина и Летцена, то есть первого лагеря. Подполковник Хайнц Данко Херре, служивший в штабе генерала Восточных войск, оставил после войны такую характеристику Тарасова, и, что любопытно, весьма схожую с его советскими характеристиками, которые чуть раньше цитировал Игорь. Цитата. «Тарасов был по типажу русским пруссаком, весьма молодцеват, придавал большое значение выправке своих подчиненных, сам отвечал на вопросы главным образом «Точно так, господин полковник». Его воспитательные и преподавательские способности были, напротив, не слишком велики. Но все же он держал свою лавку в полном порядке, и дело спорилось. Внешность. Боевого вида, крепкого телосложения, среднего роста с лысиной. Личность, по чертам характера которой я так хорошо изучил русскую душу и русскую самобытность. Он был предан мне практически по-собачьи и никогда не разочаровывал и не подводил меня. И Гелен был начальник отдела Fremdenheere ОВОС, он после войны был главой западно-германской разведки, и Гелен очень ценил Тарасова». Конец цитаты. Лагерь Инзельгеленде был не похож на обычные лагеря военнопленных. Офицеры имели даже свободный выход в город. В лагере была своя учебная часть, возглавлявшаяся бывшим капитаном Красной армии Брагиным. После войны Брагин назвался Педро Паберсом и, после переезда в США, стал редактором баптистского журнала на русском языке.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Прыгнем хорошо» в поисках десантника Тарасова. О загадочной фигуре военных лет рассказывают историки из Мюнхена Игорь Петров, из Мельбурна Олег Бейда.
Если в начале Тарасов, похоже, действительно поверил, что власовская РУА реальна, и летом 43-го выражал в беседах с немецкими чиновниками озабоченность тем, что дело не двигается дальше, а существующие части РУА, ну, то есть вот эти восточные батальоны, умело разлагаются партизанами при помощи женщин и шнапса, это вот буквально практически цитата из документа, то очень скоро Тарасов принял немецкую точку зрения. Цитата. «Считал Власова и его идеи блефом, считал единственно правильным использование добровольцев в рядах немецких соединений или с сильным немецким влиянием-кадровым составом. Был скептически настроен по отношению к так называемым чисто национальным русским интересам и защитником таковых и считал последних скрытыми большевиками. РУА для него была собирательным понятием воюющих в вермахте добровольцев. Конец цитаты. В свою очередь, в штабе Власова платили сторицы, не испытывали симпатии к Тарасову, открыто называя его до конца продавшимся подлецом, немецким наемником, угрожая повесить, цитата, «чтобы очиститься от всяких русских мерзавцев с немецкой душой». Конец цитаты. В 1944 году при немецком отступлении лагерь Инзельгеленде был эвакуирован сначала в Нойштеттен, затем в Альтварп в Померании. Тарасова назначили начальником школы контрразведки РУА. Впрочем, школы весьма малочисленной. Один из курсантов рассказывал позже на советском допросе. Цитата. «В школе контрразведки РУА обучалось 8 офицеров и около 30 солдат. Нас познакомили с работой иностранных разведок, английской, американской, а также с работой советской разведки. Затем были прочитаны лекции о методах подбора и вербовки агентуры, ее воспитании и другие вопросы, касающиеся контрразведывательной деятельности. Очень коротко нас познакомили со следственной работой и проведением арестов. Кроме специальных лекций, в школе проводились политические занятия, содержание которых сводилось к восхвалению политического строя Германии и ее внутреннего устройства после прихода к власти Гитлера». Конец цитаты. Вскоре, в связи с наступлением советских войск, школа была расформирована, а ее остатки были эвакуированы в Баварию, где объединились со штабом Бориса Смысловского, бывшего русского офицера, практически с самого начала войны служившего в германской разведке, впрочем, вопреки его послевоенным утверждениям, не имевшего никакого отношения к немецкому генштабу. Еще в марте 1945 года Тарасов по заданию Смысловского вербовал личный состав в лагерях военнопленных. Впрочем, как и полагается разведчику, Тарасов называл себя уже не Тарасовым, а полковником Иваном Соболевым. А сам же Смысловский, его немецкий псевдоним был ранее Регенау, превратился в целого генерала по имени Артур Хольмстед. Группа, изначально состоявшая из нескольких десятков человек, разрослась до нескольких сотен, и эта группа получила гордое название «Первой русской национальной армии». Вот так один из очевидцев вспоминал об этой армии. Цитата. «Первая русская национальная армия я услышал впервые в небольшом городке, кажется, австрийском, неподалеку от швейцарской границы. Здесь обмундированная часть армии, служащие штаба и уцелевшие курсанты, по приказанию полковника Регенау Хольмстена посрывали с мундиров знаки различия РУА и принялись нашивать трехцветные ленточки. В этом и заключалось формирование первой русской национальной армии». Конец цитаты. Швейцария оказалась в этом рассказе не случайно. Видя, что к негостеприимной более Баварии приближаются американские и французские войска, Смысловский решил искать убежище на нейтральной территории, в княжестве Лихтенштайн. Переход в Лихтенштайн был тяжелым. На дорогах без пяти минут поверженной Германии царил абсолютный хаос. Транспортные развязки не справлялись с наплывом беженцев и отступавших с фронта частей. Авиация союзников господствовала в воздухе, обращая вокзалы и города в дымящиеся развалины. Лейтенант Михаил Рогачевский, отступавший с батальона Смысловского из разведшколы в Эшенбахе, вспоминал, цитата, «Наш отряд состоял примерно из 500 человек, среди которых были женщины и дети. Мы медленно продвигались на юг без транспорта, избегая главных дорог. С первого дня появились отстающие. Они садились на обочину все в кровоточащих ранах и провожали колонну безразличными взглядами. Артиллерийская канонада порой слышалась совсем рядом. Горизонт пылал, и языки пламени лизали темное небо. Мы молча шли вперед». Конец цитаты. Колонну вот этой армии от баварского Регенсбурга вели командир первого полка Тарасов Соболев и начальник штаба, старый русский офицер, полковник Сергей Реснянский. Одни прибивались к этой колонне ручейком войны и ручейком финального раздрая, другие отставали и покидали нестройный ряд. Среди перемешанных новых и старых эмигрантов в колонне следовал полковник генштаба Евгений Месснер, многократный ветеран и даровитый военный теоретик. Несколько предыдущих лет Месснер служил главредом издававшейся в Белграде газеты «Русское дело». К марту 1945 года дело стало борьбой, а редакция сидела в Вене, где команду Месснера изостал приказ о переводе к Смысловскому и о назначении начальником пропагандного отдела. Из Вены писатели вермахта отступали разрозненно. Тот же Месснер покинул город самостоятельно, а команде его журналистов после всех мытарств под последний аккорд боев пришлось уходить пешком. 23 апреля 1945 года один из отходивших журналистов, Георгий Симон, занес дневник, цитата, «Случайно встречаю полковника Соболева и получаю приказ немедленно включиться в его колонну, идущую на юг». Конец цитаты. Последнее пополнение Соболевского полка состоялось тогда же, на руинах Германии, за несколько дней до перехода границы Лихтенштейна. Следуя мимо команды изнуренных остарбайтеров, устало трудившихся над починкой разбитых бомбами железнодорожных путей, Тарасов вдруг крикнул им: «Ребята, вали в русскую армию!» К удивлению охранников, рабочие тут же побросали свои лопаты и спешно влились в личный состав полка, где их приодели. Тарасов, конечно, обладал талантом воздействия на людей, обладал харизмой. Уже упоминавшийся Рогачевский утверждал, что авторитетный Тарасов был любим с солдатами и, цитата, «был всегда за солдат». Но, впрочем, много ли требовалось уговоров восточным невольникам Рейха? После войны между Реснянским и Хольмстоном еще пробежит черная кошка. Да и в целом вот эти эмигрантские склоки, объяснимое в своей печали явление, характерное для обездоленных людей. По словам начальника штаба первой русской национальной армии Реснянского, пройдя Ландхут, Хольмстон приостановил движение, ожидая подтягивания отставших групп. Здесь он предложил Тарасову и Реснянскому повернуть всю группу и уйти в горы на границе с Чехословакией для ведения партизанских действий. Оба офицера воспротивились, и колонна продолжила путь. Наконец колонна уткнулась в немецко-швейцарскую границу, для перехода которой требовалось разрешение немецкого командующего укрепрайоном. Здесь Хольмстон якобы вновь предложил Тарасову и своему начштабу увести людей в горы, где требовалось распылиться или же попробовать договориться с французскими партизанами. Был получен вторичный отказ, а значит, предстояло пересечь границу. Если верить Месснеру, с немецкими пограничниками столковался сам Хольмстон. По словам же Реснянского, это стало заслугой именно языкастого Тарасова, которому удалось уломать начальника заставы пропустить русских соратников. Сам Хольмстон задержался в Лихтенштейне на долгие 2 года. Его блеф удался, и вопреки настояниям советской репатриационной комиссии, власти Лихтенштейна защитили его людей от безоговорочной выдачи советом. Чуть больше 100 человек отправились в конце 1947 года вместе с Хольмстоном в Аргентину. Также чуть больше сотни, и среди них остарбайтеры, завербованные Тарасовым на железнодорожном полотне, поддались на уговоры репатриационной комиссии, а остальные исчезли в граничащих с Лихтенштейном странах. Тарасов Соболев выдавал себя в княжестве за старого эмигранта, чтобы, ну, такая случайная игра слов, избежать все той же выдачи советом. Ему удалось скрыть свое настоящее имя. Тарасовым его называют в воспоминаниях только Хольмстон, а Месснер, Реснянский и Рогачевский именуют его только полковником Соболевым. Недовольный развитием ситуации вокруг интернированных, Смысловский то задумывал покушение на местного правительственного деятеля, который, как казалось ему, ввел двойную игру, то пытался через посредника войти в контакт с советской репатриационной комиссией. Советская сторона весьма интересовалась личностью Соболева, так что он быстро переехал подальше от любопытных глаз в Бальцерс, это на юго-западе княжества. Впрочем, для крошечного Лихтенштейна понятие «подальше» являлось оксюмороном, и потому, как вспоминал Месснер, цитата, «первыми испарились полковники Бобриков и Соболев с женами. Последний боялся выдачи его Москве, первый боялся ненависти к нему его собственных солдат. Оба укрылись во Франции». Конец цитаты. И действительно, согласно сохранившимся в Лихтенштейнском архиве спискам выехавших 1 августа 1945 года, Лихтенштейн в направлении Парижа с транзитом через Швейцарию покинули Иван Борис Соболев, 1899 года рождения, его супруга Александра Соболева и Георгий Бобриков, 1884 года рождения, и его жена Валентина Бобрикова и их служанка Юя Зеленина.
И снова микрофон Мюнхену. Игорь Петров.
До этой точки нам удалось довести наше расследование 7,5 лет назад, после чего оно застопорилось. Надо сказать, не все были согласны с идентификацией лихтенштейнского Соболева как советского, а впоследствии немецкого Тарасова. Ведь героические советские десантники должны быть, мы это уже слышали, вновь процитирую Тарасова, смелыми, сильными, отважными и преданными родине, а не какими-то там сомнительными коллаборантами. Поэтому возникла версия, что подполковник на самом деле героически погиб в плену, комендантом лагеря Инзельгеленде был какой-нибудь другой Тарасов, ну и загадочный Соболев, само собой, не имел никакого отношения к десантнику. Нам удалось найти подпись Тарасова на одном немецком документе, и она полностью совпала с его советской подписью. Но это был, конечно, паллиатив. Нам хотелось найти послевоенные следы Ивана Соболева, тем более, что он мелькал, правда, очень малоразличимой тенью в переписках как Хольмстона, так и Реснянского, о которых Олег сейчас говорил. Ну, и письмо сына, которое мы процитировали в самом начале, оно тоже наверняка было написано неспроста и вряд ли по собственной инициативе. Кстати, сын, Валерий Николаевич Тарасов, впоследствии стал известным журналистом-путешественником, написал несколько книг, о нем есть статья в Википедии, правда, не указано, что он является сыном Николая Тарасова, в котором тоже есть статья в Википедии. Но долгий рассказ, короткая концовка. Наконец, не так давно, буквально год назад, нам удалось обнаружить Ивана Соболева, но, к сожалению, вместе с ним мы обнаружили не его одного, но и европейский закон о защите личных данных. Поэтому итоговый результат мы сейчас сообщим в несколько завуалированном виде. Мы совершенно уверены, что Иван Соболев, он же Николай Ефимович Тарасов, после войны назвался беженцем из Польши. По профессии он был мебельщиком, работал мебельщиком и прожил долгую жизнь на юге Франции. Послевоенную его фотографию мы по радио, к сожалению, показать не сможем, но расшифровки этой передачи на сайте, она будет опубликована, и вы сможете сами сравнить ее с довоенной фотографией подполковника Николая Ефимовича Тарасова.
И на этом мы заканчиваем передачу «Прыгнем хорошо» в поисках десантника Тарасова. О загадочной фигуре военных лет рассказывали историки Игорь Петров из Мюнхена и Олег Бейда из Мельбурна. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Еврейский театр прощается, но не уходит. Так названа книга воспоминаний Александра Сиротина-Лахмана, выпущенная в Бостоне издательством M Graphics. Я знаю автора больше 30 лет, сперва как юмористического рассказчика, затем как коллегу по радио «Свобода». Теперь, когда появился большой полный иллюстраций том в 400 страниц, настало время познакомиться с Александром Сиротиным-Лахманом и как с летописцем еврейского театра. Александр, ваш голос очень хорошо известен тем, кто слушает наше радио несколько десятилетий. Я еще подбавляю немножко, подбрасываю дровишек к этой слушательской памяти, потому что у меня есть такая программа, она идет 5 раз в неделю, называется «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. И в программах 20-летней давности там звучал, в частности, и ваш голос тоже. Кстати, иногда в повторе. Более ранние передачи тогда тоже пускались. Так вот, слушатель еще помнит Яна Рунова по «Радио Свобода». Скажите, пожалуйста, а как Ян Рунов, Александр Сиротин, вообще оказался в Америке? Как это произошло и когда?
Я родился во время Второй мировой войны, в 1945 году в Москве. То есть война еще шла. Моя мать была актрисой еврейского театра, Московского еврейского театра ГОСЭТ, Государственный еврейский театр под руководством Михоэлса. Она с 1934 года была уже в этом театре, сначала в училище театральном, а затем актрисой театра, довольно успешной, много главных ролей играла. И, в общем, вся моя жизнь, все мое детство было связано с театром. Я фактически родился в театре, поскольку она была беременной и продолжала играть. Затем, когда я родился, как всегда вообще в театре, главный режиссер, художественный руководитель, он был бог и царь этого театра. И все к нему шли с разными вопросами. И вот моя мать пошла к нему советоваться, как назвать мальчика, который только что родился. В театре шел тогда спектакль, вернее, Михоэлс работал над спектаклем, который назывался «Сендер Бланк». Сендер на идыш – это Александр. И он сказал, пожалуй, Александр, Сендер, это было бы красиво, это было бы хорошо. В общем, так меня и назвали, Александр. По матери я Сиротин, по отцу я Лахман. Я очень был близок с матерью, мы были большими друзьями. И, в общем, в память о ней я потом, уже более взрослым человеком, поменял свою фамилию Лахман на фамилию Сиротин. Почему я был Рунов на радио? Потому что, когда я эмигрировал из Советского Союза, из Москвы в 1978 году и приехал в Америку в начале 79-го, примерно с 80-го года я начал работать на радио «Свобода». Но поскольку отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами были не очень хорошими, шла холодная война, она была в разгаре, я не хотел подводить своих родственников, которые практически все оставались в Советском Союзе, своей фамилии, чтобы у них не было неприятностей. Поэтому я взял фамилию краткую, чтобы она звучала очень коротко. Я назвал себя Яном. А фамилию взял Рунов. Когда-то я учился в школе в Москве, и там была девочка с этой фамилией. Мне фамилия понравилась. Не девочка, повторяю, а просто фамилия. Ну вот с 80-го года я стал просто диктором на «Радио Свобода». Затем стал делать какие-то программы. И впоследствии стал уже делать новостные программы, которые шли один, а то и два раза в день. Затем, когда появилась программа «Бродвей 1775», то Юрий Гендлер, тогдашний руководитель Нью-Йоркского бюро, стал отправлять меня вот на такие задания, брать интервью на улице, интервью с разными и политиками, и актерами, и так далее, и так далее. В общем, вот так сложилась моя работа. И проработал я на «Радио Свобода» более 30 лет.
Это огромный срок, конечно, и откладывает такой след вообще на всей жизни, на судьбе человека, который приобщается к интереснейшим темам, отчасти даже управляет немножко историей, потому что расскажешь так или расскажешь эдак, и это впечатывается в память, в представление твоих слушателей, которые очень многие были невыездными, особенно в начале вашей работы, и не могли представить себе, кроме как из вот радиопередач или там кинофильмов, или прочитать книг, не могли представить себе, как устроен другой мир, который им недоступен. То есть, в каком-то смысле вы еще такой диск-жокей современной истории. А что вам самому запомнилось из работы на радио? Какие люди или какие темы, какие повороты вашей профессиональной деятельности?
Сначала два слова буквально. Именно благодаря тому, что я от актерства со временем отказался, перешел в режиссуру. Из режиссуры я перешел в журналистику. Вот все это помогло мне встречаться и разговаривать, ну, можно сказать, почти на равных, с огромным количеством интереснейших людей. Вот об этом я, собственно, пишу в книге. И во время работы на «Радио Свобода», ну, вот я могу вам привести такие примеры. Мои дни в 80-х, 90-х годах прошлого века были расписаны по часам, потому что я возил маму на репетиции и спектакли в еврейском театре «Фольксбине». Это Нью-Йоркский еврейский театр, последний в Соединенных Штатах, где шли спектакли на языке идыш. Возил ее на творческие встречи в организации «Арбет Ринг». Сам участвовал в литературных вечерах, в частности, в устном журнале «Берег» вместе с Сергеем Довлатовым и Вадимом Консоном. Вадим тогда работал звукорежиссером и диктором на «Радио Свобода», а позднее начал издавать юмористический журнал «Петух». В прошлом Вадим Консон был довольно успешным киевским автором эстрадных фельетонов, юмористических рассказов, либретто для оперетт. Остроумный, на редкость спокойный, очень компанейский, пьющий. А непьющих на «Радио Свобода» в то время было мало. С годами их становилось все больше. Когда я начинал там работать, из непьющих были главный редактор русской службы Вячеслав Яковлевич Шедловский, сын священника, поэт, журналист, очень интеллигентный, доброжелательный человек, Джин Сосин, один из основателей и первых сотрудников «Радио Свобода», политолог Арч Паддингтон, редактор Лариса Сельницкая, жена чешского историка и политолога Франтишека Сельницкого. Потом редакция пополнилась новыми эмигрантами из третьей волны. Сначала пришел Юрий Гендлер, его взяли вторым редактором в помощь Сельницкой. Умный, инициативный, с юридическим образованием, бывший политзаключенный, сидевший за распространение самиздата. Он вскоре оттеснил Сельницкую, затем оттеснил Шедловскую и стал главным редактором русской службы в Нью-Йоркской студии. Он привлек к работе Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Бориса Парамонова, Марину Ефимову, Раю Вайль. Сотрудничал с редакцией Аркадий Львов. И почти каждый вечер в конце рабочего дня в кабинете Гендлера собирались средне и сильно пьющие сотрудники, брали коньячок или водочку, и шла веселая, увлекательная беседа на разные темы.
В каком-то смысле работа на антисоветском радио «Свобода» была тоже работой шашечкой против большевистской коммунистической идеологии. Александр, а на какую шашечку сменили вы вашу профессию и что, какой эфес сжимали в руке, когда вы расстались с радио? Кстати, когда это произошло?
С радио я расстался, если не ошибаюсь, я сейчас точно не помню, в 2013 году, по-моему. Проработав 33 года с 80-го, да, 33 года с 80-го по 13-й год, я продолжал работать после этого на русскоязычном эмигрантском нью-йоркском телевидении. Здесь много было в то время телевизионных компаний, более успешных, менее успешных, RTN, потом НТВ, немножко RTVI. Даже сейчас иногда сотрудничают с RTN, это Russian Television Network. Это чисто американская, кстати, компания, она не имеет отношения к России. Продолжаю работать очень достаточно активно с журналом русскоязычным. Сначала он был бумажный, теперь он интернетный, журнал «Чайка». Там я опубликовал вот главы из своей будущей книги. Ну и сейчас продолжаю сотрудничать и являюсь членом редколлегии журнала «Чайка». Занимаюсь также общественной работой, я член там каких-то общественных организаций. В общем, продолжаю жить, трудиться. Да, еще и читаю иногда лекции на темы политические, что ли, о политике, о культуре. Но в основном сейчас большинство наших людей, эмигрантов, потому что я читаю на русском языке для наших эмигрантов, они, конечно, интересуются событиями в Украине, в России прежде всего, ну, конечно, в Израиле и, естественно, в Соединенных Штатах. Вот эти, так сказать, четыре основные страны, четыре темы я все время раз в неделю освещаю для наших эмигрантов. В основном это люди старшего возраста. На обложке, вот как я уже сказал, помещена афиша спектакля «Фрейлахс» Московского государственного еврейского театра. Слово «фрейлахс» в переводе с идыша означает «веселье». Но это веселье носит трагический характер, о чем свидетельствует сама афиша. Вот поэтому я ее поставил. Она сообщает о том, что театр теперь имени Соломона Михайловича Михоэлса. И что новый сезон откроется этим спектаклем 27 августа 1948 года. Веселье. В том году, 13 января, был убит Соломон Михоэлс. И его фамилия, как постановщика спектакля, указана в афише в траурной рамке. Веселье. В том же году, 23 декабря, будет арестован Вениамин Львович Зускин, фамилия которого стоит в афише в качестве недавно назначенного художественного руководителя театра. Он – лауреат Сталинской премии, народный артист РСФСР, будет расстрелян 12 августа 1952 года вместе с другими выдающимися представителями еврейской культуры страны. Веселье. С момента открытия нового сезона в августе 1948 года оставалось чуть больше года до закрытия еврейского театра. За закрытием последуют аресты некоторых актеров и даже студентов театрального училища при театре. Оставшиеся на свободе, в том числе моя мать, будут обречены на безработицу, полуголодное существование, ожидание ареста, страх за свои семьи. Среди участников спектакля, вот на этой афише, Н.В. Сиротина, Нина Вульфовна Сиротина, моя мать. Поэтому, благодаря ей, я знал многих актеров, практически всех указанных в афише. Почти все они незаслуженно забыты. Упоминая их в книге, я пытаюсь сохранить память об этих талантливых людях, бесконечно преданных своей профессии, своей национальной культуре, своему языку. Тот фрейлахс был типично еврейским весельем, смехом сквозь слезы или слезами сквозь смех. Слез в те годы было все больше, а смеха все меньше. Еще одну вещь я хочу добавить, что эта книга носит очень личностный, автобиографический, даже исповедальный характер. Ну, читатель сможет узнать много нового об известных людях России и Америки, о политиках, актерах, режиссерах, писателях. Вот я просто хочу дать понять, что еврейский театр, еврейская культура и культура евреев, а это разные понятия, вот что меня привлекло больше всего. И еще одна вещь. Вы, конечно, помните знаменитую фразу, произносимую Гамлетом: «Распалась связь времен». Так вот, я не хочу, чтобы распадалась связь времен. Я пишу очень много личных фактов, фактов личной биографии, адресуясь уже к моему сыну, к моим внукам, к людям нового, следующего поколения и следующего поколения, чтобы они знали о том, через что мы прошли. Прошло мое поколение с середины 20 века до, можно сказать, первой четверти 21 века. Вот чтобы не распалась эта связь времен, чтобы была какая-то преемственность. Вот чему посвящена моя книга.
Александр, а какие временные ее рамки? Это начало берется вот от еврейского театра, от биографии вашей матери и заканчивается нашими днями, или что-то еще туда включается?
Нет, дело в том, что поскольку я начинаю из истории российского, советского еврейского театра, то это где-то начало с 19-го года, 1919-го, когда Алексей Михайлович, его настоящая фамилия Азарх, а он взял себе сценический псевдоним Грановский, Алексей Грановский создал еврейский театр. Кстати, он не знал языка идыш, он прекрасно владел немецким языком, он был учеником Райнхарта, немецкого режиссера. Так вот, он создал еврейский театр, сначала студию в Петрограде, а потом они переехали в Москву, и сначала они работали, то есть театр существовал, тогда это была улица Станкевича, дом 12, это небольшой дом, который был доходным домом Елисеева, фамилия этого купца хорошо знакома москвичам, потому по Елисеевскому магазину, у него кроме магазина были доходные дома, и вот один из домов был, по-моему, этот дом уже экспроприирован большевиками, и предоставили на втором этаже такой небольшой зал, сцену, а на первом и на третьем этаже поселили актеров. И вот там я родился, и там жили мои родители, на третьем этаже этого здания. Дом до сих пор находится там же. Я не знаю, по-моему, улица переименована в какой-то переулок, не помню. Так вот, там этот зал, зрительный зал, оформлял Марк Шагал. И был такой эпизод. Он расписал не только сцену, стены зрительного зала, но даже кресло для зрителей. И когда впервые впустили зрителей в этот зал, он бегал по залу и просил зрителей: сначала не садитесь, посмотрите, что там нарисовано, что я там написал, не садитесь, посмотрите. Вот такой эпизод. Но потом, к сожалению, когда театр перевели, то есть предоставили новую сцену на Малой Бронной, где сейчас находится театр Малой Бронной, где на фронтоне здания есть упоминание о том, что здесь работал Соломон Михайлович, и его, как это сказать, не стелла, а портрет, что ли, выбит. Так вот, после этого все декорации, которые были расписаны Шагалом, практически все, все эти, естественно, кресла и стены, настенную его живопись, все это уничтожили. Это очень жаль. Что-то осталось в эскизах, что-то осталось где-то, но иногда выставляется на выставках его персональных, в том числе вот в Нью-Йоркском еврейском музее я видел некоторые его полотна того времени. Так вот, я начинаю рассказ с начала 20 века, продолжается это весь 20 век, и, в общем, заканчивается история вся моей работы в еврейском театре, работы моей матери в еврейском театре здесь уже, в Нью-Йорке, и заканчивается моими размышлениями о том, что еврейский театр, то есть театр на идыш, практически ушел в историю. Есть попытки его оживить, какие-то весьма такие, ну, как бы случайные. Вот, в частности, в Москве существует театр «Шалом», которым руководит Александр Левенбук, там уже практически нет спектаклей на еврейском театре, но остались песни на еврейском, на идыш. Точно так же, как существует цыганский театр «Ромен», в котором, в общем, актеры уже не играют на цыганском языке, это давно уже закончилось, но зато поют песни на цыганском языке. И вот в Нью-Йорке тоже в основном, это хоть и называется «Фолксбин» и еврейский театр, и если играют на идыш, то с субтитрами на английском и на русском, потому что очень много русскоязычных зрителей в этом театре. Вот. Но часто играют и на английском, но на еврейскую тему. Но, в общем, идыш, конечно, уходит. Но самая последняя глава моей книги «Еврейский театр прощается, но не уходит» именно посвящается тому, что еврейский театр евреи несут в себе. На любом языке, можно на иврите, можно на идыш, можно на английском, на любом языке, но вот этот театр, он остается и в песнях, и в анекдотах, и в рассказах о себе, о своей семье. В общем, театр существует, он ведь, ему не обязательно иметь сцену, он театр души, если можно так сказать.
Очень хорошо это вы сказали все. Я почувствовал, что вы не только сами персонально для себя стараетесь сохранить эту связь времен, но надеюсь, что и ваша книга поможет и читателям тоже способствовать этому сохранению связи времен. Спасибо, Александр, и успеха вашей книге.
Спасибо огромное. Спасибо за внимание.
На волнах Радио Свободы вы слушали беседу с Александром Сиротиным Лахманом, автором воспоминаний и своеобразной летописи «Еврейский театр прощается, но не уходит». Книга выпущена бостонским издательством M-Graphics. Слушатели помнят голос автора, выступавшего у нашего микрофона в течение многих лет под радиопсевдонимом Ян Рунов.